Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Удивительная Божья любовь.
Первое послание Иоанна, 4 глава, с 9 стиха по 11. Здесь, в этом тексте, открывается нам любовь Божья. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. В этом послании апостол Иоанн уже не впервые говорит о Боге. В первой главе Иоанн отмечает, что на самом деле Бог в первую очередь является светом. Это первая истина, которую он показывает. Бог является светом, который освещает тьму нашей жизни. Без знания этой истины, без знания Бога, без личного познания, встречи с Иисусом Христом нет света в душе. Апостол Иоанн также говорит о Боге, который является праведным Богом. В этой же первой главе, во второй, в конце и в начале он говорит о том, что Бог является праведностью. Он сам является праведностью. И есть огромная разница между тем, что он праведник, и что он является праведностью. Он является этой праведностью, в которой нуждается человек. И без Бога, без того, что он делает, без Иисуса Христа, что бы ни делал человек, он остается неправедным. Апостол Иоанн теперь в 4 главе, он говорит о том, что Бог есть любовь. И когда он говорит о том, что Бог есть любовь, он то же самое хочет для нас открыть эту очень важную истину, потому что если мы не поймем этой любви, мы на самом деле не сможем любить. Мы не сможем быть на самом деле теми, кого называет Библия христианами. Здесь в 9, 10, 11 тексте мы находим несколько очень важных характеристик любви. Первая из них – это совершенно другая любовь. Апостол Иоанн начинает этот текст «Любовь Божья». И этим самым он хочет остановить нас. Я всегда напоминаю это для себя и хочу сегодня для вас напомнить, братья и сестры. Всякий раз, когда мы обычно встречаемся с подобными фразами «Любовь Божья», они настолько часто встречаются с нами, что мы имеем тенденцию эту фразу и эту истину считать просто за стекляшку. И мы можем потерять сущность или не увидеть этого алмаза, если мы в своих мыслях не остановимся на этих двух фразах. Апостол Иоанн говорит «любовь Божья». Любовь Божья – это действительно совершенно другая любовь. Во-первых, потому что это не человеческая любовь. Это не та любовь, которую мы можем найти на этой земле. Это не та любовь, которую мы часто любим друг друга. Эта любовь совершенно отличается от той любви, которую мы ожидаем от других. Кстати, очень часто это даже совершенно другая любовь, и она отличается от той, которую мы ожидаем, чтобы Бог любил нас. Очень часто сегодня люди говорят, Бог меня не любит или перестал, или мы, возможно, в душе сомневаемся, потому что мы не принимаем той любви, которую Он дает. Это совершенно другая любовь. Она не похожа на любовь, которую мы имеем с вами. И всякий раз, когда мы встречаем этот термин, нам нужно остановиться и вновь подумать, почему она совершенно другая? Любовь Божья. Ведь Бог является личностью, и как личность, послушайте внимательно, Бог никогда не любит частично, Он вкладывает всего себя. Бог никогда не любит отчасти, как мы это делаем. Когда я говорю, что я люблю свою жену, она может вам подтвердить это, и я сам знаю, если честно, мы сами можем это все подтвердить о себе. Когда мы говорим, что мы любим кого-то, это очень частичная любовь. И очень даже исковерканная любовь, не так ли? Она очень часто выгодная для нас любовь. Она часто корыстолюбивая любовь. Она не всегда та любовь, которую действительно Библия называет любовью. Любовь Божья, сама эта фраза «любовь Божья» говорит о том, что это совершенно другая любовь. Категория этой любви отличается от той, которую мы себе представляем. Она не похожа на ту любовь, которую мы ожидаем, которую мы проявляем. В этом и есть добрая весть, что есть любовь совершенно другая, чем та, которая на земле. Наши недостатки и наши грехи портят наши самые высокие порывы любить Бога и людей. И мы никогда не можем сравнить Божью любовь с нашей. Она совершенно другая, потому что она бесконечная любовь. Это та любовь, которая является сущностью, выражением Божьего бытия. Вот эта фраза «любовь Божья», она говорит о том, что Бог в Троице полюбил. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой одинаково в своей любви проявили свою любовь и к нам, к людям. Эта любовь совершенная, она бесконечная. Это мудрая любовь. Если этот Бог, как личность, Он мудрый, то Бог, друзья, не просто немножко мудрости вложил в эту любовь, Он вложил всю мудрость в эту любовь. Его любовь совершенно другая. Смотрите, мы иногда говорим, что мы любим кого-то, правда? И даже бывают наши самые высокие порывы, они не только заражены грехом, не только они испорчены грехом, но наши самые высокие порывы, даже если они и чистые, то часто они не своевременные, правда? А если даже вся эта любовь, все наше сердце выражается, то мы и не знаем, как ее проявить, эту любовь. Божья любовь говорит о том, что это мудрый Бог вложил всю мудрость. И эта любовь, она независимая, потому что Бог, вкладывая свою мудрость, Он не зависел ни от кого. Он суверенно полюбил нас, и это совершенно другая любовь. Мудрая. Бесконечно, совершенно другая любовь. Это первое, на что я хотел обратить ваше внимание. Бог вложил всего себя. Это не частичка Его. Бог в том, что Он сделал в Иисусе Христе, вложил всего себя. Говоря о Божьей любви, мы часто не видим в ней этого сокровища. И это не оправдывает нас. Это не оправдывает нас. Это, наоборот, делает нас еще больше виноватыми, потому что мы, смотря на эту любовь, читая об этой любви, и думая об этой любви, и слыша об этой любви, и поя об этой любви, мы почему-то не восхищаемся о ней больше, чем о той, которую мы получаем или пытаемся проявлять другим людям. Это не земная, совершенно другая, личная Божья любовь. Вторая характеристика, которую мы находим в этом тексте – любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына. Я хочу обратить ваше внимание на слово «к нам». Это незаслуженная любовь. Апостол Иоанн обращает внимание и используя это слово, он мог бы сказать «Бог полюбил» и просто сказать «мир». Но теперь он говорит «к нам» и говорит, что это особенные люди, это люди, которые не заслуживают это. Что на самом деле заслуживает человек? Сам по себе он не имеет никакой ценности в себе. Бог делает его ценным. Или его ценность заключается в его принадлежности. Стать человеком для Христа, подумайте, стать человеком для Христа было противно. Клайв Льюис говорит, для него было так же противно, как для нас стать бы крабом или червяком. Точно так же для Христа было стать человеком. И эта истина удивительно должна показать нам, насколько действительно человек сам по себе неценный. Он становится ценным, когда Бог его делает таковым во Христе. Незаслуженно эта любовь. В этом одном слове «к нам» мы видим, что Бог любит тех, которые не заслуживают этой любви. Почему? Грех исказил человека настолько, что испортил полностью его разум. Он не думает то, что нужно. Грех испортил человека настолько, что он не чувствует то, что нужно. И очень часто он чувствует, возможно, какую-то радость и радуется, и ликует о том, о чем не стоит ликовать. Грех испортил человека память. Он не помнит то, что нужно помнить, а помнит на самом деле всегда то, что стоит забыть. И память поражена грехом, его воля поражена грехом, его совесть поражена грехом, все его разные атрибуты, которые есть у человека, все были поражены грехом. Богу не за что любить человека. И об этом мы слышим не раз, но об этом стоит говорить сегодня, потому что любовь, которую Бог проявляет к нам, это незаслуженная любовь. И когда Иоанн говорит «к нам», он этим самым показывает, что мы-то ее не заслуживаем. И нам стоит на это обратить внимание. Подумайте о следующем. Дьявол, Библия говорит о том, что ежедневно он тем-то и занимается, что клевещет на братьев. Дьявол в каждом из нас, во мне, может найти так много грехов, и действительно, они там есть. Люди могут обвинить меня в самых разных грехах, и они действительно могут там быть. Моя совесть будет обвинять меня в грехах, то тем паче Бог. Тем паче Бог. Он видит человека, и Он видит сквозь, насквозь полностью всю его порочность. Почему об этом нужно помнить, друзья? Потому что Бог не должен был нас спасать. И мы видим очень много раз в Библии говорится о том, что Он не спасал многих. Он не спас ангелов, третью часть ангелов, и не спасет их никогда. Бог никогда не спасет многих других людей, и многие, к сожалению, сегодня умирают не спасенные, и Бог их никогда больше не спасет. Бог не должен спасать человека. Человек достоин одного, чтобы быть вечно в аду, за то, что он не любит Бога. Человек достоин этого. Даже после нашего обращения Бог имеет много причин уничтожить нас. И в то же самое время мы читаем, что Иоанн говорит, любовь Божья к нам. Эта любовь проявилась к нам, к тем, которые не заслуживают этого. Римлянам 5 глава. 5 глава с 5 по 10 стих. Я хотел бы, чтобы вы открыли этот текст. Мы читаем там несколько характеристик, почему на самом деле мы не заслуживаем это. Еще несколько текстов. Римлянам 5 глава. Мы читаем вот что, с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны». Слово «немощны» – это были беспомощны, неспособны, немощны. Мы были духовные инвалиды. И не просто пораженные, где-то еще жизнь теплится. Мы были неспособны прийти к Богу. В определенное время умер за нечестивых. Второе слово. Он говорит, каждый человек является нечестивым, то есть атеос, человек, который атеистом, безбожником в жизни своей. И помните, есть научный атеизм, который мы изучаем, или теоретически есть практический атеизм, очень часто существенен тем, кто борется с научным, а именно к нам, протестантам, баптистам и так далее. Мы очень часто боремся против атеистов, в то же самое время сами живем иногда практическим атеизмом. Вот здесь идет речь именно об этом. И Христос умер за тех, кто были немощны, за тех, кто были нечестивы. В 7 стихе он говорит, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Мы были недобры и неправедны, 7 стих говорит. В 8 стихе, смотрите, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 10 стих, опять он говорит, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Смотрите, как апостол Павел, подобно Иоанну, говорит о том, и Библия пропитана этим, показывает нам, что мы не заслуживаем эту любовь. Вы знаете, почему нам часто это слово или этот аспект Божьей любви часто пробегает мимо и не коренится в нашем сердце? Потому что мы не до конца понимаем грех. Мы не до конца видим суть и ужас греха. И мы его никогда не познаем, потому что Бог один, Он знает. Он один свят, непогрешим, абсолютно свят. И Он один знает суть и пагубность, и ужас греха, глубину греха. И в то же самое время мы должны, изучая тексты Священного Писания, увидеть, что Библия говорит о нас, почему мы не заслуживаем. Это незаслуженная любовь. Эти стихи говорят о том, которые мы прочитали, они говорят о том, что мы были немощны, враги, и заслуживали одного – полного и вечного наказания. Потому что любой грех, он всегда является или тащит за собой вину, и притом вечную вину. Когда Иоанн говорит, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, он говорит о незаслуженной любви. Но позвольте мне еще одну напомнить, друзья – Божья любовь всегда будет незаслуженная. Она не только была незаслуженной в момент, когда Христос умирал за нас. Божья любовь всегда остается и останется незаслуженной. Мы ее никогда не заслужим. И эту любовь, об этой любви здесь пишет Иоанн, говорит, любовь Божья к нам. Эта любовь Божья незаслуженная. И она всегда такая будет. Любовь Божья, она всегда останется незаслуженной любовью. Мы ее никогда не сможем заслужить. И в этом есть, дорогие друзья, благая весть. Потому что любовь Божия, она совершенно отличается от той, которую мы имеем, которую часто мы просим у Бога, которую мы часто хотим у Него, но она открылась, она дана была нам, она совершенно другая любовь. И в то же самое время она всегда будет совершенно другая. И в то же самое время мы читаем здесь, к нам она проявилась, к тем, которые не заслуживают этой любви. И мы видим в этом тексте действительно эту незаслуженную любовь, потому что к нам, незаслуживающим ее, Бог проявил ее. Третье, что мы должны увидеть в этом тексте, любовь Божья к нам открылась. Это видимая любовь. Это не только любовь на словах, это не только любовь, которую Бог обещал, это не только любовь, которую Бог имел. Кстати, Он всегда ее имел. Это слово «открылось» не говорит о том, что эта любовь на самом деле вдруг проявилась. Эта любовь всегда была с Богом. Бог сам является этой любовью, но теперь она стала видимой. Бог открыл ее на практике, на деле, показал ее. Он не только говорил об этом, Он показал ее, Он доказал ее на деле. Если бы Бог не явил эту любовь, мы бы никогда не знали бы Его любви. Бог показал эту любовь. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Римлянам. Очень важный текст. Римлянам, 5 глава, 8 стих. Я хочу, чтобы вы обратили и подчеркнули внимание, ваше внимание на очень важное слово. 8 стих. Очень часто мы пропускаем подобные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Обратите внимание на глагол «доказывает». Это не в прошлом «доказал свою любовь». Он сегодня доказывает свою любовь к нам. И Он доказывает свою любовь к нам тем, что Христос умер за нас. Это и есть благая весть. Это будет всегда доказанная любовь. Очень часто мы, христиане, живем чувствами, и мы негодуем, возможно, и ропщим, и волнуемся, потому что мы думаем, что Бог оставил нас, что Он уже не любит нас так, как Он любил нас при покаянии или после покаяния. Ушла эта первая любовь наша, и нашими чувствами, нашей любовью исковерканной мы измеряем Его любовь. Обратите внимание, что Павел здесь говорит, он вторит Иоанну и говорит, Бог свою любовь к нам сегодня, сейчас доказывает. И Он всегда будет доказывать. И самое высшее доказательство Божьей любви – это смерть, рождение, жизнь, смерть и воскресение Его Сына. Друзья, этот стих сегодня – это очень важная характеристика Божьей любви. Должна освободить вас сегодня от тревог, которые есть у вас, от того, возможно, волнения или сомнения, что Бог перестал любить вас. Потому что Бог на самом деле любит тех, кого Он призвал, и Он доказывает это тем, что Христос умер за нас. Эта любовь открылась к нам. Эта любовь – доказанная любовь. И это и есть благая весть. Это и есть суть Рождества. Бог доказал свою любовь. Он открыл эту любовь. И эта любовь, открывшись, никогда больше не закроется для тех, кто принимает ее. В этом же тексте, в Иоанна, я хочу, чтобы вы увидели еще одну характеристику Божьей любви. Это вседостаточная любовь. Обратите внимание на два очень важных слова. Любовь Божья к нам открылась в том. И нам нужно обратить внимание на эти два слова, на эту фразу. Это очень важная фраза, которую, если убрать, она на самом деле может очень испортить всю истину здесь. Божья любовь, она достаточна. Эти два слова стоят в начале предложения, кстати, в оригинальном тексте, чем автор подчеркивает особенность любви Божьей. Нужно было бы перевести так. В том любовь Божья к нам открылась. И он дальше объясняет как, что Бог сделал что-то. Именно в этом Бог открыл свою любовь. И это продолжение той же самой доказанной любви. Это достаточная любовь в том, что Бог отвечает на нужду человека. Именно в этом, именно таким образом, вот что Иоанн говорит, именно таким образом Бог отвечает на нужду человека. Каждый из нас имеет свои нужды, и каждый из нас видит их по-разному. Даже одну нужду, которая есть у человека, каждый человек будет видеть по-разному, не так ли? Но кто же из нас тогда прав? Бог один видит нужду, которая в человеке. И Он один отвечает всегда на эту нужду. Каждое слово в Слове Божьем, в Библии, является ответом на определенную нужду. И смотрите, как важно. Часто очень мы наблюдаем за Христом, изучая Его жизнь, Его слова. Мы думаем, почему-то Он уходит от ответа. Почему как будто бы Он не отвечает на вопрос? На самом деле, друзья, мы должны посмотреть совсем с другой стороны. Иисус Христос всякий раз, когда открывал свои уста, и когда из Его уст исходило Слово, Он всегда отвечал именно на ту нужду, которая была в тот момент в том человеке. И если человек ее не понимал, и если мы, читая ее, не видим, то это проблема в нас, но не во Христе. Он всегда отвечает на нужду. Почему это важно? Иоанн говорит, любовь Божия к нам открылась определенным образом. Определенным образом эта любовь показывает себя. И Бог здесь не играется с нами. И Он не просто-напросто сделал то, что, возможно, было под каким-то, возможно, наплытием чувств или так далее. Бог определенным образом показывает нам и отвечает своей любовью на нашу нужду. Отвечая на нашу нужду, Он не всегда отвечает на наше понимание нужды. Вы понимаете, в чем тогда суть? Почему человек не принимает Божьей любви как ответ на свою нужду? Потому что, во-первых, он не понимает своей нужды. Он по-своему ее измеряет. И измеряя по-своему, он не понимает, что Бог именно этим и отвечает его на его нужду. Но Иоанн здесь показывает, именно в этом Бог открыл свою любовь. Эта любовь достаточная, потому что мы не знаем, какая у нас нужда, а Бог знает. И подумайте о следующем. Если бы самая главная нужда для человека, для человечества, был какой-то хороший, могущественный, великий завод, Бог бы послал бы самого лучшего инженера, чтобы устроить всех на работу. И если бы миру нужно было бы самое сильное государство, Бог бы послал бы, наверное, самого сильного политика. Если бы миру нужна была бы какая-то поэзия, он бы послал бы его, наверное, самого лучшего поэта. Если бы миру нужна была какая-то интересная мелодия, которая услаждает слух, он бы послал бы миру самого лучшего композитора. Но мир находился в грехе. И этой нужды он не видел. И в этом и грех, и греховность греха, что человек не видит свое состояние. Но Бог, видя нужду, именно таким образом отвечает. Я не знаю, как вы, друзья, но читая подобные тексты и останавливая свой бегущий, своих скакунов в мозгу, мы учимся вникать в это слово. И здесь Иоанн показывает, что эта любовь, она достаточная. Она достаточна потому, что Бог проявил свою любовь определенным образом, и это был ответ на самую насущную нужду. И если кто-то из нас сегодня продолжает слушать о Божьей любви или поет о Божьей любви, и в нас действительно не начинает сердце биться быстрее, что-то, наверное, с нами не так. И где-то мы еще не понимаем свои нужды. Где-то мы еще не верим Богу, что наш грех очень мерзок и противен Ему. Но именно эта фраза в том подчеркивает, что это нужно. Помните, Христос однажды Марфе сказал: «Одно тебе нужно». Помните? «Одно тебе нужно». Мы смотрим, Давид имел что-то похожее. Он говорит: «Одного только ищу, Господь». Почему он это мог сказать? Потому что он увидел свою нужду. Он увидел, что он нуждается в Боге, который оправдывает, в Боге, который спасает, Бог, который не смотрит на грех, избавляет от греха. Это вседостаточная любовь. Она отвечает на самую великую нужду. Популярные идеи сегодня: человеку нужно уважение, человеку нужна хорошая среда, человеку нужен комфорт, престиж, уважение, чтобы быть счастливым, понимание нужно ему и так далее. Это все на своем месте. Но самая великая нужда у человека – быть свободным от самого себя. Пятое. Очень важная характеристика любви Божией – это жертвенная любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. И говоря единородного, Он показывает уникальность этого человека, Уникальность этой личности, неповторимость этой личности – это единородный Сын. И Бог, не имея ничего больше, Он отдал Сына Своего. Подумайте о следующем. У Бога было очень много ангелов, очень славных ангелов, сильных, способных ангелов. На самые разные вещи, намного сильнее, чем мы, способнее, чем мы. Бог мог бы послать, ну, 2-3 ангела, чтобы спасти нас, и Он мог бы это сделать. У Бога было очень много пророков, людей, которых Он снабдил, дал им чистое, неповредимое откровение, которое осталось для нас, то, что нужно, осталось для нас на страницах Священного Писания. Бог дал это, и Он мог использовать таких людей, собрать их там побольше, группку, и таким образом спасти нас всех. И Бог это мог действительно сделать, но Он дает самое драгоценное для Него. Он послал в мир Своего единородного Сына. Почему? Почему, друзья? Пожалуйста, подумайте об этом. Почему эта жертвенная любовь, она не просто была жертвенная для Бога, она была необходимая для Бога. Почему она необходима была? Для Бога самого она была необходима, потому что в первую очередь, смотрите, только Иисус Христос мог на самом деле уплатить тот долг, который задолжал человек Богу. Позвольте мне это объяснить следующим образом. Когда Бог повелевает что-то, мы иногда приходим со своей линейкой. Вот звучит Божье повеление. Иисус Христос их суммирует в двух таких очень важных практических истинах. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Когда мы слышим это повеление, мы приходим со своей линейкой и думаем, вот что Бог означает, и мы начинаем это делать. Но никто из нас не сможет понять на самом деле глубины и широты этого повеления. Никто из нас не сможет понять, насколько великое, насколько содержимое это повеление. Иллюстрировать я могу это следующим образом. Если стоят 2 человека, скажем, я, муж своей жены, еще рядом один, и моя жена скажет, она захочет что-то, она попробует мне сказать, чтобы я что-то сделал, и мы вдвоем начнем что-то отвечать на ее нужду. 2 этих человека, кто из них, вы думаете, будет иметь больше шансов ответить на нужду человека, который является моей женой? Я. Знаете почему? Потому что я живу с ней. Мы стараемся стать одно. Мы верим в то, что мы одно. И мы стараемся ежедневно стать одно. И я знаю, что она имеет в виду. Больше, чем кто-либо другой. Даже больше, чем ее родители. Я знаю, что мои дети имеют в виду. Почему? Потому что я живу с ними ежедневно. И когда они говорят что-то, я знаю, часто знаю, что за этими словами стоит уже. Почему? Потому что я живу с ними. Я очень рядом с ними. Обратите внимание, то же самое, когда Бог повелевает что-то, на самом деле это ужасная дерзость, когда человек думает, что он может это исполнить. И повелевая что-то, Бог говорит, ты же не понимаешь на самом деле, как это много. Если я говорю что-то сделать, не пожелай, скажем, да? Одна из заповедей, не пожелай. И мы часто говорим, а вот это я не желаю, это не желаю. И мы для себя, мы себя поставили в такие рамки, которые помогают нам удовлетворяться. Но посмотрите, Бог на самом деле, повелевая что-то, Он знает. И Он хочет, чтобы мы это понимали. То, что Он повелевает, никто не может исполнить, кроме Бога. Нужно быть Богом, чтобы исполнить то, что Бог повелевает. Другая еще очень важная сторона. Только тот, кто Богом является, может исполнить это. Мы видим здесь, что Иоанн пишет, что Бог послал Сына Своего. Он стал теперь человеком, и будучи человеком, он оставался Богом. И будучи Богом, он смог исполнить в каждую секунду своей жизни все повеления Божьи во всей полноте. Это удивительная деталь, друзья. Это удивительная истина, которую мы должны остановиться и подумать о ней. На самом деле только Бог может исполнить повеление Бога. И только Бог может удовлетворить Бога. И смотрите, что он здесь говорит. Бог послал Сына Своего. Он послал Сына Своего, и дальше мы читаем в том, что Он послал Его в умилостивление за грехи. Только Бог мог заплатить за грех. Только Бог мог уплатить за грех, потому что Он один понимает его. Это жертвенная любовь. Бог отдает Своего Сына, потому что только Он один может уплатить за грех. Смотрите, если грех на самом деле имеет вечное наказание, заслуживает вечного наказания, то только вечный Бог может спасти. Только вечный Бог может, умерев, спасти нас от этого долга, платить за свои долги. Поверьте, Библия говорит этому и учит нас не раз, и очень много. Сколько бы мы ни умирали, если бы была такая возможность, этих смертей недостаточно было бы для Бога, чтобы наказать нас за наш грех. Но для того, чтобы наказать его, должен был вечный Бог умереть на кресте. И именно этого Сына Своего Бог послал в мир. Только Он мог удовлетворить требования Бога, потому что только Он был совершенно святой, только Он был суверенный Бог, который независимо от ситуации мог сделать эту любовь реальной для нас. Итак, это любовь жертвенная. Мы также должны увидеть, что эта любовь продуманная. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы... И здесь очень важный еще момент, чтобы мы получили жизнь через Него. Это не спонтанная или неожиданная любовь. Это умышленная, обдуманная, преднамеренная, запланированная любовь. Божья любовь на самом деле это была далеко запланированная любовь и четко продуманная. Каждый штрих этой любви был продуман. Обратите внимание на несколько текстов. Бог предназначил умереть Христу еще до создания мира. 1 Петра 1:20. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. До того, когда все было создано. Это удивительная истина. Мы об этом слышали недавно, но хочется еще раз и еще раз ее повторять. Бог до того, когда все сотворил, у Него всегда был план А. У Него никогда не было плана П. У Него всегда был план А. И Иисус Христос до того, когда даже существовал человек, должен был быть умереть. Мы читаем в Галатам 4:4, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Бог продумал четко время, когда родится Христу. И все, что происходило в этой истории Рождества, удивительным образом, Бог как режиссер, Он все это саранжировал таким образом, что все, что делал Цезарь, что делали разные правители того времени, все, что происходило в Иосифа жизни, все, что происходило в Марии жизни и в их семьях и так далее, в их деревнях, все это было под руководством Божьим. Бог продумал свою любовь до деталей. Это не была спонтанная, эмоциональная какая-то любовь. Эта любовь была проявление Его воли, Его желания. Прежде создания мира Он предопределил всю историю. Мы также читаем в Римлянам 5:6. Мы читаем вот о чем. Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Именно тот четверг или пятница, именно тот вечер, все то, что происходило до и после, и сама смерть, было четко запланировано Богом до секунды. Друзья, это удивляет нас, потому что Бог на самом деле своей любовью показывает для нас, этим текстом, вернее, показывает нам любовь, которая на самом деле была намеренная, умышленная, обдуманная, запланированная любовь. Он предназначил все эти детали спасения. И мы сегодня можем радоваться этой любви. Я хотел бы еще обратить внимание еще на одну очень важную сферу или характеристику Божьей любви. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Обратите просто внимание за ходом мысли, что делает Иоанн. Я назвал эту характеристику преодолевающая любовь. Бог послал в мир. Бог послал в мир. Что собой представляет мир? Мир на самом деле представляет собой общество, которое, или злая система, которая противится Богу и Его праведности. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына. Этот мир всей своей системой, философией, мудростью противится Богу. И в то же самое время Бог на самом деле преодолевает все то, что является собой эта злая система, Его мудрость, философия, структура. Мир своей мудростью не может познать Бога, он отвергает Бога, он ненавидит Бога, он воюет против Бога. И мир со всей плотью нашей, и во главе с дьяволом, контролирует каждого живущего человека. Преодолеть этот мир нужна любовь только Божья. Преодолеть общество, которое отвергает Бога, нужна действительно только любовь Божья. Преодолеть такие барьеры может только один Бог. Действительно, как говорил Джонатан Эдвардс, создать человека из глины было огромным чудом, но сделать из человека бесконечно хуже является, чем ничего, омерзительно противного Богу и постоянно противящегося ему грешника. Действительно, это большое чудо. Когда Бог из ничего делает что-то, это чудо. Но когда Бог из противящегося ему человека делает что-то, святого и чистого человека, это действительно огромное чудо. И только Бог может преодолеть. Эта любовь, друзья, всегда преодолевающая. И я нахожу для себя это сладким в этом тексте, потому что любовь Божья, она не только всеобъемлющая, она не только бесконечная, она не только жертвенная, преднамеренная, но она преодолевает, и она всегда будет преодолевающая любовь. Она преодолеет все то, что в нашем сердце. И эта любовь всегда на самом деле доведет нас. Она всегда будет любовью, которая побеждает в нас наши грехи, наши сомнения, наши привычки, которая будет побеждать в нас в нашу праведность и так далее. Это преодолевающая любовь, потому что Бог послал в мир. Он преодолел мир и все то, что было в этом мире. Еще один очень важный элемент – это оправдывающая любовь. Оправдывающая любовь, та любовь, которая желает невинности другого. В этом же тексте, чтобы мы получили жизнь через него, он показывает здесь парадокс. Для того, чтобы получить жизнь, нужно быть мертвым. И он показывает, что на самом деле без Бога мы все мертвы, без Христа. И теперь в Иисусе Христе он оправдывает нас. Почему? Потому что Бог, Иисус Христос послал, вернее, Бог послал Христа в умилостивление. Для того, чтобы удовлетворить гнев Божий. Мы говорили с вами о том, что только Христос мог это сделать. Только Христос мог удовлетворить гнев Бога, потому что Он был совершенно святой, потому что Он был совершенно суверенный, потому что Он был совершенно непогрешимый, абсолютный Бог. И Он мог действительно оправдать нас. Это справедливая любовь, жестокая, наказывающая, но и прощающая. Вот в этом одном слове, оправдывающая любовь, мы видим парадокс. Бог и наказывает, и прощает. И в этом удивительная любовь Божья, что она на самом деле, и Бог может совместить и наказание, и прощение вместе. Он наказывает своего Сына, который удовлетворяет его гнев, и Он оправдывает нас, прощая нас, в умилостивление за грехи наши. Еще две очень важные характеристики. Обратите внимание теперь на 10 стих, который я вам почитал. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего. Это смиряющая нас любовь». Это смиряющая нас любовь. Обратите внимание, что Иоанн здесь говорит. Любовь не в том, что мы любим. Любовь в том, что Бог возлюбил. Иоанн подчеркивает очень важную истину. Послушайте внимательно, друзья. Любовь Божья является спасительной, не наша любовь. Его любовь, она вытесняет, она перечеркивает нашу. Любовь Божья спасает нас от нашей любви. Иоанн именно об этом здесь и говорит. Он говорит, возлюбленные, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Вот в чем спасительная любовь. Не в том, как мы любим Бога, а в том, что Он полюбил нас. Обратите внимание, что здесь очень важно. Почему? Наша любовь, даже любовь к Богу, она очень субъективная, она очень человеческая, она очень несовершенная, она непригодна. Она такая же испорченная, грешная, как и все наше существо. Бог на самом деле спасает нас от нашей любви для того, чтобы дать нам свою любовь. Бог спасает нас от нашей любви, чтобы дать нам свою любовь. Обратите внимание на несколько текстов. Я хочу, чтобы вы увидели это. Иоанна, 17 глава, 26 стих. «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Обратите здесь внимание на очень важную деталь. Иисус Христос в Своей молитве молится и говорит следующее. «Я открыл им имя Твое и открою, чтобы они полюбили Тебя». Он немножко другое здесь говорит. Он говорит, чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, в них была. Еще раз обратите внимание. Наша любовь, на самом деле, мы видим это сплошь и рядом в текстах, которые мы сейчас еще прочитаем. Наша любовь, она всегда недостаточная. Это не то, что спасает нас. Но любовь Божья к Его Сыну, когда приходит в нашу жизнь, она вычеркивает нашу любовь и становится достоянием нашего сердца. Вот что имеет Иоанн в виду. Иисус Христос еще раз говорит, любовь, которую Ты возлюбил, чтобы эта любовь в них была. Это не наша любовь, это Его любовь. Посмотрите еще на один текст. Иоанна в этом же послании, 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребываем, и любовь Его совершенна в нас». Это Его любовь, которая совершенна в нас. Это не наша любовь, это Его любовь, которую поселяет, Он дает в наше сердце. Обратите внимание на Римлянам 5:5. Мы читаем, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши». Обратите внимание, любовь Божья никогда не изливается в наше сердце, не вытесняя нашей любви. Бог на самом деле спасает нас от нашей исковерканной любви к Нему и поселяет, дает нам свою любовь. Вы знаете, почему я назвал эту любовь смиряющей? Потому что мы часто порываемся и говорим, что любим Господа. Но очень часто это совершенно не та любовь, которую Бог дает нам. И вот в чем смирение. Бог показывает этим и говорит, что до тех пор, пока я тебе не дам свою любовь, у тебя никогда не будет той истинной любви. До тех пор, пока мы не научимся любить то, что Бог любит, мы никогда не будем иметь той любви. Мы можем по-своему ее выражать. Мы можем по-своему чувствовать или не чувствовать. Но смиряющая Божья любовь в том плане, что она вытесняет из нашего сердца нашу любовь, спасает нас от нашей любви. Обратите внимание еще на один текст. Очень страшный текст, но очень правдивый текст. 1 Коринфянам 16, 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Павел здесь говорит о том, что если у кого-то из людей, которые считают себя христианами, у них нет Божьей любви, он говорит, анафема, прокляты, они уже прокляты. Почему они прокляты? Потому что они то и дело, что занимаются, то и дело, что пытаются любить по-своему, то и дело, возможно, что любят все, кроме Бога, или любят что-то еще больше, чем Бога. Джонатан Эдвардс однажды сказал удивительные слова. «Их, прославленных верующих, знание будет умножаться всю вечность, и если их знание, то и их святость, потому что чем больше они будут возрастать в познании Бога и дел Божьих, тем больше они будут видеть Его совершенство, тем больше они будут любить Его, и чем больше они будут любить Его, тем больше удовлетворения и счастья они будут иметь в Нем». Эта любовь Божья, она всегда будет смиряющая. Эта любовь никогда не даст нам возвыситься, друзья. Эта любовь всегда будет перечеркивать наши достижения. Эта любовь всегда будет перечеркивать все наши дела. Эта любовь всегда будет перечеркивать нашу любовь. Любовь Божья, которая проявляется к нам в Сыне, она должна наполнить наше сердце. Эта любовь наполнит наше сердце восхищением. Эта любовь прославит нас. Эта любовь приведет нас к небесам. Эта любовь всегда будет смиряющей любовью нас. И последнее. В 11 стихе, последний текст, который мы читали сегодня, возлюбленные, Иоанн говорит, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И мы находим здесь очень важную характеристику любви. Это преображающая любовь. Это любовь, которая преображает. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Обратите внимание, только тогда, когда любовь Божья становится частью или нашей жизнью, когда Бог Духом Своим Святым поселяется в наше сердце, когда Бог начинает управлять нашим сердцем, только тогда мы можем услышать этот призыв, возлюбленные, будем любить друг друга. Будем любить друг друга, потому что Бог возлюбил нас. И Бог, возлюбив нас, Он свою любовь дарит для нас. Он дает ее нам. И этой любовью мы должны любить друг друга. Тот, кто понял и имеет любовь Божью, он знает, кто он. Слово «возлюбленное» в этом тексте говорит именно об этом. Возлюбленные. Бог обращается через Иоанна к нам и говорит, возлюбленные, это те, которые поняли, имеют любовь Божью. Возлюбленные. Само слово указывает на действие Бога. Это Он возлюбил. Но те, которые смогли принять и поверить, и увидеть славу Божию, явленную в Сыне, те названы возлюбленными. Действительно, когда человек видит что-то громадное и необъятное, удивительно прекрасное, тогда он забывает о себе. Он перестает восхищаться собой. Он перестает думать о себе. Когда-то Петр, будучи на горе Преображения, говорит, Господи, нам здесь так хорошо. Построим три кущи. За себя забыл, помните? Он говорит, тебе одну, Моисею одну, Илии одну. За себя забыл. Почему? В присутствии Божьем, друзья, человек забывает о себе. Когда Бог наполняет наше сердце, мы перестаем жить для себя. Мы не хотим жить для себя. Нам противно жить для себя. В этом есть любовь Божья. И в том любовь Божья и совершилась. Она до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стих. Посмотрите еще раз, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем эту любовь друг к другу, имеем дерзновение в день суда. Почему? Потому что мы поступаем так, как Он. Это преображенная жизнь. Любовь Божья, она преображает нашу жизнь изнутри. Это любовь Божья, которая меняет нас. Это любовь Божья, которая делает нас способными услышать и увидеть Бога как самое высшее сокровище. Джон Ньютон был очень мерзким человеком, но когда Господь спас его, он был много-много лет, около 30 лет был пастором. Он известен для нас своим гимном «О благодать! Спасен тобой!». Однажды со своим другом он читал Писание и встретил там место в Коринфянам, первое послание к Коринфянам, «Но благодатью Божию я есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна». Прочитав эти слова, он сказал фразу, которая много-много раз уже звучала здесь. «Я еще не тот, кем я должен быть. Я еще не тот, кем я хотел бы быть. Я не тот, кем я надеюсь быть, но я с уверенностью могу сказать, что я уже не тот, кем я был. Я уже не тот, кем я был. И если кто-либо из нас сегодня может сказать это, я уже не тот, кем я был, то, друзья, это не наше достижение, это преображающая Божья любовь. Это Он преображает нас. Но погодите, здесь очень важно увидеть еще одно. Все то, что не исходит из любви Божьей, которую Он дает для нас, даже самое высокое, самое доброе, что бы мы ни делали, оно является таким же грехом, как и самое подлое. Мы просто этого не видим. Бог на самом деле только тогда, когда поселяется в нас, Он проявляет эту любовь. И только тогда, когда Он проявляет то, что Он делает, это является тем преображением, которое Бог совершает в нашей жизни. Спержин всегда любил повторять в своих проповедях. «О, как ничтожен был бы я, когда бы я не любил тебя! Жить, не любя, Господь, тебя, пусть лучше смерть найдет меня». Не любить Бога. Мы никогда не сможем Его любить. Но не любить Его В этом и есть самый грех, суть всего греха. Не любить Его больше всего. Но мы только тогда начинаем любить Его, когда Он свою любовь дает нам, Его любовь дает Он нам, друзья. Мы не можем воспроизвести ее сами. Вот почему нам нужно сегодня говорить об этой любви. Это совершенно другая любовь. И она всегда будет совершенно другая. Она всегда будет удивлять нас, потому что она совершенно другая. Это незаслуженная любовь. И она всегда останется незаслуженным. Друзья, это благая весть для нас. Мы никогда не заслужим ее, даже когда стали христианами. Это любовь доказанная. Бог доказывает ее для нас. Это видимая любовь, практичная. И самое большое доказательство для тебя, дорогой брат, дорогая сестра, то, что Бог, Иисус Христос, умер на кресте, это самое большое доказательство. И не ищите себе другого. И в этом благая весть. И пусть Господь освободит вас от всяких разных попыток искать доказательств Божьей любви в своей жизни. Это вседостаточная любовь. Этой любви нам хватит на всю вечность. Этой любви нам хватит на сегодня. Этой любви нам хватит до конца нашей жизни. Вот почему мы можем быть уверенными в нашем спасении. Божья любовь – это вечная любовь. Она достаточная и вечно достаточная. Это жертвенная любовь. Это любовь, которая жертвует самым большим. Это продуманная любовь. Мы никогда не постигнем, как много мудрости Бог вложил в это. Но у нас есть слово, чтобы изучать эту любовь, восхищаться ею, наполняться ею. Эта любовь преодолевает разные самые препятствия. Она преодолевает мир в нас. Она преодолевает плоть нашу, грех наш. Преодолевает привычки наши. Эта любовь, оправдывающая нас, делает нас чистыми в Божьих глазах. Эта любовь, смиряющая нас, она забирает в нас или заставляет нас выкинуть любовь, которой мы играемся, и дает нам Божью любовь в наше сердце. И это преображающая душу и жизнь человека, Божья любовь. Я хочу спросить у тебя, дорогой друг, имеешь ли ты эту любовь? Я не спрашиваю у тебя, ходишь ли ты в собрание. Я не спрашиваю о том, как много поешь ты песен. Я не спрашиваю тебя о том, как много ты читаешь Библию. Все это на своем месте должно быть там. У меня вопрос один. Имеешь ли ты Божью любовь в своем сердце? Если нет, сегодня нужно раскаяться в этом. Потому что самый большой грех – это любить что-то больше, чем Бога. Самый большой грех – это любить, но не Бога. И если в тебе нет любви, нужно сегодня остановиться и раскаяться в этом. И второе, сердечно от души просите у Бога, чтобы Он излил Духом Своим Святым любовь свою в ваше сердце. Изучайте Слово для того, чтобы эта любовь стала частью вашей жизни. Познавайте любовь Божью. Она в первую очередь нечувственная. Она приходит к нам через сознание, через наш ум. Мы изучаем любовь Божью в Слове Божьем. Изучайте эту любовь. У тех, у кого она есть, давайте сегодня мы прославим Господа за Его любовь, которая всегда будет другая, отличаться от нашей, всегда незаслуженная, всегда видимая, доказанная, всегда достаточная, всегда жертвенная, всегда продуманная, всегда преодолевающая разные препятствия, всегда оправдывающая, смиряющая и преображающая. Пусть Господь благословит нас своей любовью. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. В смирении пред Тобой стоим и славим Тебя за Твою любовь. За Твою любовь, которую открыл для нас в Сыне и оставил для нас об этой любви много в Слове Твоем. Господь, прости нас. Прости нас, что мы часто пытаемся любить Тебя своими силами. Смири нас сегодня всех, чтобы мы признали себя неспособными любить Тебя. И чтобы мы увидели в Иисусе Христе выход из этого положения. Ты, Иисус Христос, любил своего Отца, и один только Ты мог Его так любить, как нам нужно любить. И в этом есть благая весть. Господь, помоги нам сегодня, услышав о Твоей любви, восхищаться ею, наполняться ею. Помоги нам, увидев ее, Господь, забывать о себе. Помоги нам эту любовь и не другую, эту любовь проявить к ближним нашим. Потому что в этом и есть практическая суть Твоей святой любви к нам. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, многогранную, необъятную, непонятную. И благодарим, что Ты позволяешь нам, как детям, из этого океана премудрости черпать эту воду и пить ее нашей душой, Господь. Благодарим Тебя за Твой источник, за Тебя, источника живой воды, что мы можем наслаждаться этой любовью и что мы можем пить из этого источника и можем утолять жажду нашей души. Господь, дай нам верить в Тебя. Дай нам веру, которая верит в такую любовь, которую Ты показываешь нам на страницах Писания. И мы просим Тебя тех, кто еще не имеет этой любви, кто ищет всякую любовь, дешевую, любовь, которая не наслаждает или наслаждает на время. Прости, Господи, таких, призови их к себе, привлеки к себе и дай им увидеть сокровище Твоей любви. Господь, в эти праздники, рождественские дни, когда мы будем петь гимны хвалы, когда мы будем слушать слова Твои и вновь будем открывать свои уста, чтобы молиться Тебе, напоминай нам о Твоей любви, которую мы никогда не заслуживаем. Напоминай нам о любви, которая преображает. Напоминай нам о любви, которая смиряет нас. И пусть Твое имя прославится в этом наш Бог. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!